Эдуард Новорепинский. «Рыжий. Этот мир мой». Исполняет Максим Сметанников. Все персонажи в нашей реальности являются вымышленными. Возможны случайные совпадения имен, характеров и внешности, так как основное действие происходит в одной из ближайших квантовых копий мира. «Да что же это за хрень? Задолбали эти сны». Я откинул теплое стеганое одеяло и понял, что еще сплю. Правая рука, которой я и произвел манипуляции по освобождению своей тушки от тяжелого стеганого чудовища, созданного, видимо, для ночевки под открытым небом зимой на Чукотке, была не моя. Как-как? Не моя и все тут. Ну, в смысле моя, конечно, но моя лет 40 назад. Тонкая, тощая рука сопляка, ну или подростка, да и остальные части организма тоже. Но ясен пень, что это сон. Но мочевому пузырю явно было наплевать на такие мелочи. Ну за что? Я же точно помню, что пиво вечером не пил. Да какое нахрен пиво? Я даже глотка сраного кофе не выпил на ночь, хотя раньше лакал литрами. На возраст и лень вставать ночью в туалет сделали свое дело. Не пью на ночь, и вот на тебе, что делать-то? Я понимаю, что вставать и идти в туалет, но есть нюанс. Если я сейчас сплю, и все это мне снится, то если я схожу в туалет и оправлюсь, то в реальном мире я, пардон, намочу постель. Знаем, плавали и в прямом, и переносном. В инструкции для идиотов в подобной ситуации советуют себя больно ущипнуть, чтобы проснуться. Ух ты, сука! Какой дебил это придумал? Хотя нет, какой дебил в это поверил? Это не только не помогло, это еще и усугубило ситуацию. От щипка чуть не упустил контроль над сдерживанием запруды. Мало того, что больно, так еще и сильнее писать захотелось. Понятно, что если я во сне схожу в туалет, то и в реальном мире напружу в постель. Но ведь если я и во сне замочу кровать, то в настоящем будет та же беда. Но тогда решено. Надо вставать и идти. Все-таки лучше описать одну койку, чем две. Хоть одна из них и не настоящая. В этом доме я все знал на ощупь. Хоть и прошло столько лет, но мышечная, и хрен его знает, еще какая память, довели меня до выхода из дома практически без приключений. Лишь в дверном проеме между передней, в то время у нас не было зала или гостиной, была передняя. И синями я прибольно хряснулся большим пальцем ноги о порог, отчего едва не выматерился в голос. Благо, что сдержался, знаю же, что все спят. Мама, отчим и младшая сестренка. И пулей вылетел во двор, в темноте нащупав ногами какие-то калоши, и направил всю энергию мочевого пузыря под любимый мамин огромный розовый куст. И только одна мысль мне слегка портила чувство освобождения. Это мысль о том, что, возможно, сейчас моя 50-летняя тушка в реальном мире писается под себя. Я еще постоял под яркими летними звездами, была мысль закурить по привычке, но в трусах, к сожалению, не нашлось ни сигарет, ни зажигалки в связи с отсутствием карманов, да и не курил я в этом возрасте. И пошел обратно в дом, закрыв на щеколду дверь веранды. Прошлепав босиком к своей кровати, брякнулся поверх одеяла и, уже засыпая, подумал, что вот сейчас проснусь у себя в квартире в Москве, шлепну жену по заднице и буду собираться на работу. Здесь так хорошо. Лето, каникулы. Не срослось. Проснулся и в этой же реальности. Можно сказать, во сне. Проснулся во сне. Тавтология, однако. Открыл глаза и несколько минут бездумно пялился в дощатый, крашеный синей масляной краской потолок. Это явно не московская квартира с евро-таджикским ремонтом. Значит, я или еще сплю, или остался в Новорепном. Люди, караул, хелп, спасите. Так же надо реагировать. Или наоборот. Ура, я дома в своем селе. Мне примерно... А сколько мне, кстати? Чуть повернув в сторону голову, смотрю на отрывной календарь. 2 июня 1988 года. Мой день рождения. И учитывая, что я 75-го года, путем несложных математических вычислений получаю, что мне сегодня 13, и на какое-то время впадаю в ступор. Очень хочу, но боюсь поверить, неужели? Ну, пожалуйста, пусть это будет правдой. Нет, я не особо шокирован, нет истерики. Этого не может быть, зовите санитаров. Это все-таки возможно, и пусть такое будет. Господи, пожалуйста. Не вижу особого смысла объяснять причины, они для меня очевидны, но я этого очень хотел, и не просто хотел, а считал необходимым. А дело в том, что на самом деле мне вчера исполнилось 50, и отмечали мы мой юбилей с женой, двумя моими взрослыми сыновьями от первого брака, друзьями и несколькими мужиками с работы и их супругами. В Москве, в двухкомнатной квартире в районе Солнцева парк. Раньше это даже и пригородом не было. В Выселке рядом с аэропортом Внуково. А пару лет назад у нас открыли станцию метро Пыхтина, и мы стали москвичами, где нет ни одного коренного, одна лимита. Зато с гонором, достойным основателей. Работаю я в строительной фирме, прорабом, хоть и не имею профильного образования. Но вот выслужил упорством, опытом, потом и кровью, как говорится. Но не об этом. Некоторое время назад, около полугода назад, стали сниться сны. Нет, не так. Сны. Яркие, реальные, берущие за душу. Или не сны, а воспоминания, события из далекого прошлого. Сначала примерно раз в 10 дней, и отрывочные. А потом все чаще и все структурированней мне стало сниться детство. Новорепное, село на краю Саратовской области, в котором я родился и вырос. Школа, молодая еще мама, мелкая сестренка Ирка, непоседа, ни минуты не могущая усидеть на одном месте. Наш старый дом, сидящий на цепи пес Мухтар, который не давал себя гладить даже маме, которая его кормила. Та атмосфера беззаботности и уверенности в завтрашнем дне, которая могла быть только в Советском Союзе, да еще и приправленная детским взглядом на жизнь. Ведь все хорошо, а будет и того лучше. Сначала я это видел как бы со стороны, но по мере развития снов стал и сам их участником. Причем именно в роли самого себя, тогдашнего. И не раз удивлял свою жену Аню, просыпаясь со слезами и чувством какой-то сильной потери и надвигающейся большой беды. Она даже предлагала обратиться к психологу, а то и сразу к психиатру. Но, не встретив понимания, настаивать не стала. Представьте, светлый добрый сон. Например, вам снится, как вы детьми, с друзьями, купаетесь на речке, и все просто прекрасно. Вот оно, счастье. И вдруг вы понимаете, что вот и сейчас произойдет что-то ужасное. Или уже происходит, а вы этого пока не видите, но ощущаете всей своей нервной системой тянущее чувство наступающего нечто. Того, что просто сотрет радость из жизни. А никто другой этого не замечает, и все продолжают веселиться, жить, радоваться. Пашка Ворохин с Димкой играет в догонялки на воде, мастерски ныряет и меняет направление под водой. Он самый ловкий в этом, и поймать его почти невозможно. Колька Белохонский с разбегу бомбочкой прыгает в воду, поднимая тучу брызг. Вяжет Наташка Мочалова, а хитрая Артемьева Наташка в это время подкидывает колючку репейника Пашке в сандаль. Всем по 12-13 лет, и всем очень хорошо, и потому удар для них будет еще более страшен. И ты, еще даже не понимая, что же именно должно произойти, уже начинаешь искать спасенье не только для себя, для всех. Но ничего не можешь сделать. И предупредить никого не можешь, потому что не понимаешь, откуда грозит опасность. Просто не успеваешь понять. Еще бы минуту, две, и, возможно, поймешь, и тогда... Но у тебя нет этих минут. Тебя выбрасывает из сна, и ты лежишь в постели... Мокрый от пота, с текущими по лицу слезами, судорожно втягивая воздух и бешено колотящимся сердцем. Встречаешь беспокойный, даже испуганный взгляд жены и через силу успокаивающий ей улыбаешься. Просто плохой сон. Не волнуйся. Пойду покурю. Потому что не хочешь ничего ей объяснять, потому что нет на это сил. И уже стоя на балконе, сделав первую нервную затяжку, не видя, смотришь с 8-го этажа на храм Александра Невского и спрашиваешь в никуда. Что это? А в спальне или уже на кухне тебя ждет вопрос, без особой надежды на положительный ответ. Андрей, может, все-таки обратимся к врачу? Или давай бросим все и уедем в отпуск на море. Всех денег не сработать, отдохнуть уже надо. И мой заранее подготовленный и ожидаемый ответ. Да, наверное, надо. И это ответ на обе части вопроса, а потому сразу понятно, что ничего этого не будет. А в голове красным шрифтом. Что это? Я не просто проживал сон. Точнее, не только видел. Полное впечатление, что я проживал свое прошлое. На какие-то мгновения я начинал управлять своим телом, воздействовал на тело меня, мальчишки, в сне воспоминании. Это же бред. Причем бред страшный. И вот случилось то, чего я желал и боялся. Я, Кардов Андрей Камилевич, 50-летний, повидавший виды и взрослый мужик, нахожусь в себе самом 13-летнем в 1988 году, в своем селе Новорепное. «С днем рождения, сынок!» В дверном проеме стоит мама с какой-то коробкой в руках и улыбается. Моя молодая, здоровая, самая красивая мама. Не думая ни о чем, на одних каких-то глубинных рефлексах, без всяких мыслей рванул к ней и обнял. Она едва успела поставить коробку на стол. «Мамочка!» И едва она, обняв меня одной рукой, потрепала другой меня по рыжей шевелюре, шквал нежности и восторга моментально напрочь смыл все мысли. Я понял. Это же и есть счастье. То счастье, которое мы ищем или строим всю свою жизнь, оно вот оно. Оно уже есть. И я убью любого, кто бы он ни был, если меня попытаются вернуть обратно в будущее. Я порву и сожгу весь этот чертов мир, лишь бы остаться здесь и сейчас. С мамой и сестренкой, бабушкой и дедом, с моими друзьями детства. Первый день в моем новом старом мире мне запомнился непередаваемым счастьем и периодически прорывающимся острым страхом, что вот сейчас, возможно, я проснусь, и все это исчезнет. И я снова окажусь там, где мне не место. Была твердая уверенность, что мое место здесь. А день выдался таким насыщенным, как уже давно не было. От мамы я отлип только после ее недоуменного: «Андрюш, у тебя все нормально? Случилось что? Хоть на подарок посмотри». И до меня дошло, что я прям жестко палюсь. Ну, не были приняты в нашей семье подобные нежности. Как-то так сложилось. Вовсе не потому, что мы какие-то бесчувственные, а в силу то ли традиции, то ли воспитания, то ли того и другого вместе. Сколько я помню, легкая грубоватость, неравнодушие, а скорее сдержанность, как потом это назовут, эмоциональная зажатость, всегда имели место быть в нашем доме. И не только в нашем. Тоже было у деда с бабушкой в семье. Очень похоже было в семье у моего друга детства Пашки. Открыто выражать свои чувства было не принято. Во, вспомнил слово «суровость». И сейчас мама была очень удивлена моим поведением. А мне-то зачем вызывать лишние подозрения? Как она отнесется к тому, что ее сын не совсем тот, кем был вчера? Вернее, тот, но гораздо старше, даже ее. Я не тешил себя иллюзиями, она обязательно заметит изменения в моем поведении. Я не смогу быть полностью 13-летним пацаном, да и изменять кое-что буду. Но пусть пока она думает, что это обычное взросление. 13 лет переходный возраст – это отличная отмазка. Придет время, и я ей обязательно расскажу обо всем. Наверное. Ну не сейчас, не время, а потому будем вести себя, не выбиваясь по возможности из рамок. Я повернулся к столу. Это был тот самый «Русь-302М». Мой первый магнитофон. Чудовище советского приборостроения, выглядящее полным убожеством на фоне той техники, к которой я привык в том моем 2025-м. Но я же помню, каким вожделенным аксессуаром он был здесь, как я его клянчил, как я его хотел в свои загребущие ручки. Это же не радиола с проигрывателем винила, хоть и с менее мощным и худшей частотой звука, но настоящий микрокассетный магнитофон, даже не бобинник, это вершина современных технологий. Ну, конечно, с поправкой на советский их уровень. Но на японский, даже если бы могли наскрести денег, я рассчитывать и не мог. Потому как достать его просто нереально.
Спасибо, мам. Спасибо. С днем рождения. Ну, распечатывай же. Ты же так ждал. Там и кассеты есть. С ласковым маем.
Я знал, что она там есть. Первую кассету забыть невозможно. Да, там был ласковый май, а на другой стороне почему-то черный кофе. Я даже альбом помню. «Переступи порог». Именно тогда мне стало нравиться слушать что-то потяжелее, миража и комбинации. Открывая коробку, осторожно, чтобы не порвать, заметил, что пальцы предательски подрагивают, а на глаза снова стала выступать недостойная советского мужчины влага. 175 рублей. Он стоил чертовых 175 твердых советских рублей. Жили мы, конечно, не впроголодь, но и не шиковали. Мать тянула нас одна, меня, сестру, да и отчима. Лишних денег не водилось, а я прям выпрашивал этот магнитофон. За лето надо было нас одеть и на осень, и в зиму, полностью собрать в школу. Надо содержать дом и хозяйство. А я клянчил эту балалайку. И ведь мама купила, чтобы порадовать свое глупое, но любимое чадо. Как же мне стало стыдно. Как защемило сердце. Чё-то сентиментальным я стал на старости лет. А маме надо показать радость, искреннюю, детскую. Она ведь старалась, вкалывала, отрывала от себя. Как же не отблагодарить? Вытащил из коробки, подсоединил шнур питания, включил в розетку и только стал вставлять кассету МК, как в комнату ворвался ураган. Мелкий, тощий, конопатый, с пушистыми цвета спелой пшеницы, волосами ураган по имени Ирка. Сестренка, вчера 1 июня ей исполнилось 9. Так уж мамка подгадала. Первая мысль, а я ведь ничего не подарил ей.
«А вот вы где! А это что?»
Ткнула пальцем в магнитофон.
«Это что, магнитофон?»
Не давая вставить слово, тараторила она.
«Мне, значит, куклу, как маленькой, а Дрюше магнитофон. Ласковый май есть? Иришка, поздравь брата с днем рождения!»
И пока она, смотря на маму, размышляла, стоит ли ей снизойти до поздравления брата, я подхватил ее на руки, и Подыркин веселый визг и мамин смех закружил ее по комнате. Но буквально через минуту, по категоричному требованию, поставил ее где взял, опустил на пол и услышал.
«Я уже большая, и тоже хочу магнитофон».
И из-под лобья своим фирменным, набыченным взглядом уперлась в маму. Надо было спасать положение, дабы никому не испортить настроение. Присев на колени перед бесенком, глядя в эти настежь распахнутые глазищи, я пообещал.
«Эта мамка подарила нам с тобой на двоих. Зачем нам еще один? Вместе будем слушать». «А не врешь?»
— с сомнением протянула Ирка. «Утащишь с мальчишками слушать, а я одна, как дура, буду пластинки крутить». И я, едва удержав рвущуюся наружу улыбку, чуть не брякнул, да век воли не видать, но вовремя спохватился.
«Да чтоб мне год на велосипеде не кататься, если вру!» «Ну ладно, посмотрим».
И уже глядя на улыбающуюся маму, «Не надо мне пока магнитофон, этот буду гонять, и снова мне.
Ласковый май есть?»
Сил сдерживаться уже не было. И мы вместе рассмеялись. Я наконец-то вставил кассету и заиграли знакомые белые розы Юры Шатунова, по которому сейчас сходила с ума вся молодежь Союза. Мама засобиралась на работу. Она и так очень задержалась, чтобы меня поздравить. Отчим ушел раньше, и мы остались дома вдвоем. Но это ненадолго, и у нас была еще куча дел. Корову мама доила еще до 6 утра и выгнала в стадо вместе с бычком, полуторником. Наша и несколько прилегающих улиц сгоняли к 6 утра своих коровок в одно место. Там их принимал пастух и потихоньку гнал в степь на выпас, откуда вернутся они только к 7 вечера.
В это время надо было их встретить и отогнать домой. Это считалось обязанностью детей во всем селе. Но нам с этим было легче. Корова у нас была спокойная и домой шла сама. И если задняя калитка была закрыта, то мычала своим трудным басом, пока ей не открывали. И дело вовсе не в том, что вот такая она умная, а в том, что в стойле ее дожидалось полведра ячменной дробленки. Это крупно дробленное зерно ячменя, до которого коровы, и не только они, очень охочи. Так что с этим проблем не было, и мне не обязательно было отрываться на это от игр и других занятий с друзьями. Еще мама, конечно, уже успела покормить двух поросят, трехмесячного телка, ну и кур, конечно. И это все до 6 утра. Потом быстро глотнуть чая и бежать на работу. На молочно-товарную ферму. 2500 голов КРС, находящуюся в 3 километрах от нашего дома и примерно в 1 километре от края села. А там снова кормежка телят, чистка клеток и сопутствующие работы. Потом на 2 часа домой, все это пешком, почти бегом, чтобы успеть. Домашние дела, огород и снова на ферму, уже допоздна. Адский труд. Особенно для женщины. И жесткий график, где нельзя сослаться ни на болезнь, ни на обстоятельства. Ведь скотина, она жрать хочет, и то, что ты болеешь...